Бог хочет, чтобы вы царствовали. Христос — наше искупление. Бог праведен и делает грешников праведными.
Сегодня в программе предназначено и царствовать.
Та кровь, что была пролита на кресте Голгофы, разорвала завесу, ведущую в святое святых в храме. Бог сделал шаг тебе навстречу. И эта же кровь омыла твои грехи, так что ты можешь стоять перед Богом совершенно целостным и праведным.
Сегодня в программе предназначено и царствовать.
Благословенного и веселого Рождества! Повернись к своим соседям и хотя бы трем из них пожелай благословенного Рождества. Скажи им, что сегодня на служении что-то хорошее произойдет с ними. Пожелай им великолепного года, полного благословений, Божьей милости. Ну что ж, Евангелие от Матфея, 2 глава, приступим к Писанию. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Они пришли с востока, чтобы поклониться, потому что видели звезду его с востоком. Самый первый вопрос, заданный в Новом Завете, это вопрос: «Где родившийся царь Иудейский?» Самый первый вопрос в Ветхом Завете был вопрос Бога Адаму после грехопадения. «Где ты, Адам?» Бог знал, где находится Адам. Он хотел, чтобы Адам осознал, что он потерялся и что он нуждается в Боге. Итак, самый первый вопрос в Ветхом Завете — это вопрос «Где ты?». Новый же Завет начинается с ответа. Ответом стал вопрос «Где?». Родившийся царь иудейский. Для каждого потерянного человека Иисус Христос является царем и спасителем. Этот царь употребит свою силу, чтобы очистить прокаженных, исцелить больных и воскресить мертвых. Ибо там, где этот царь, там его власть. Аминь. Он царь-слуга. Да, он царь, но он и слуга. Да, он слуга, но он и царь, и он хочет омыть ваши ноги. И даже сейчас, когда я обращаюсь к вам, я хочу, чтобы вы знали, что Иисус Христос прямо в эти мгновения совершает действие. Он находится в центре вашей нужды. Может быть, ты думаешь, что никто не знает, через что тебе сейчас приходится проходить. Да, грядут праздничные дни, но что-то внутри мешает мне праздновать. Если бы только люди знали, что сейчас происходит в моей жизни, но говорю вам, что есть друг, который ближе брата, и он точно знает, что вы сейчас проходите в жизни. Этот друг любит вас, и ему не все равно до вас, и прямо сейчас он находится в самом центре вашей нужды. Божественная рождественская история — это история о том, что Бог знает все о наших грехах, вездесущий и всеобъемлющий Бог, который все понимает и все знает. Бог так возлюбил весь мир, что послал Сына Своего. Итак, рождественская история — это послание Божьей любви. И вот мы видим, как мудрецы говорят царю, который на самом деле не был истинным царем. Ирод не произошел от родословной Давида. А вот почему Евангелие от Матфея в первой главе открывается родословной Иисуса Христа, что Он — потомок царя Давида. И Бог пообещал, что придет Мессия и спасет народ от их грехов и не оставит никаких сомнений, что Иисус Христос, Он царь. Но правит этот царь притворщик сейчас, которого римляне посадили на трон. Последним пророком был Малахия, который говорил около 400 лет до рождения Иисуса. А потом было 400 лет молчания. Что происходило в этот период времени? За это время Бог справлялся с языческими властями, не иудейской властью. В Средней Персии была страна Македония. Там был такой себе Филипп, у которого родился сын Александр. В 20-летнем возрасте этот Александр завоевал всю нацию. Он сражался и победил. Бог дал ему победу, потому что он хотел, чтобы власть язычников сместилась со Средней Персии в Грецию. Об этом было пророчество в книге Даниила. Потом Даниил говорил, что после Александра Великого придет другая сила — это римляне. В то время, когда родился Иисус, Израиль был под правлением Рима. Для этого есть причина и цель. У Бога есть для всего свое время. Поймите, Божье время для всего. Кто бы мог подумать, что этот рожденный малыш станет царем, истинным царем? Неудивительно, что в следующем стихе Библия говорит нам, услышав это, Ирод, а кстати говоря, прародителем Ирода был Исав. Он не из колена Иуды и даже не израильтянин, он не иудей, он из Едома. И Библия говорит, что, услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Итак, он спрашивает книжников, скажите мне, где должен родиться Мессия? Как ни странно, они сказали ему, где, согласно пророчествам, должен родиться Мессия. Более 7 веков назад пророк Михей говорил об этом. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем», а не цитируют. Цитируют из книги пророка Михея, 5 главы 2 стиха. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Вы можете себе представить, что эти книжники, которые унаследовали храм и знают, что Ирод хочет узнать, в какой местности родится это дитя, чтобы прийти туда и убить его, но тем не менее они все-таки предоставили ему нужную информацию, прекрасно понимая, что его намерением будет убить этого ребенка. Я хочу этим сказать, что библейские знания ничего не значат, если в сердце твоем нет Иисуса. Иисусу нужно было прийти во плоти, потому что бесплотие не может быть пролита кровь, чтобы омыть наши грехи, но эта кровь не может быть запачканной грехом. Каждый человек, родившийся после Адама, имеет греховность уже в крови. Вот почему ему должно было родиться от девы. Многие люди не понимают. Я делился этим с вами в прошлое воскресенье, что он должен был родиться от девы, потому что когда Иисус был посажен в утробу Марии Духом Святым, его эмбрион должен был слиться с яйцеклеткой Марии. Ребенок вырабатывает свою собственную кровь. С матери он соединяется плацентой. Были времена, когда было такое понимание, что мать дает ребенку через плаценту питание и также кровь. Сейчас медицинская наука доказывает, не оставляя никаких сомнений, что в утробе матери ребенок не получает ни капли материнской крови. Поэтому греховная кровь Марии не коснулась Иисуса Христа. Плацента приносит ребенку питание, а не кровь. И она забирает у ребенка переработанные вещества. Это происходит через материнскую плаценту. Ах, какой мудрый наш Бог! И пути его неисповедимы и неисследимы. Итак, его кровь пришла от его небесного Отца. В ней не было никакого греха. И это кровь. Он был рожден, чтобы умереть, чтобы пролить эту кровь на кресте. Вы спросите, но, пастор, а почему на кресте? Потому что, друзья мои, в той мере, в какой ты кого-то любишь, в той мере ты ненавидишь все, что приносит этому человеку боль. Бог ненавидит грех, но Бог любит грешников. Надеюсь, вы это понимаете. Но Бог ненавидит грех, но Он любит грешников. Попробую это объяснить вам. В той мере, в какой Бог ненавидит грех, в такой же мере Бог любит грешника. Позвольте дать вам иллюстрацию. У вас есть ребенок. Ему 5 лет. Вы очень его любите, и он умирает от рака. Как сильно вы при этом ненавидите рак. Вот так же сильно вы любите своего ребенка. Хотя рак находится внутри ребенка, вы все же любите своего ребенка, но ненавидите рак. И настолько вы ненавидите рак, насколько вы любите ребенка. Понимаете, что Бог очень любит вас, но грех разрушает вас. Как Бог может разрушить грех без того, чтобы разрушить вас? Ответ на это — крест. Иисус прекрасно знал, когда сделал шаг в нашу тьму, что Он умрет. Другого пути нет. Это Божья любовь. На кресте мы видим, как Иисус понес ваши грехи. тот, кто не знал греха и в ком не было греха, стал нашим грехом, чтобы мы могли стать праведностью Божией. На кресте вы видите Божью ненависть ко греху. Мы видим, что Он и Сына Своего не пощадил, Своего возлюбленного Сына. Но на кресте вы также видите Божью великую к нам, грешникам, любовь. Почему? Потому что на кресте Христос, а не вы. Не ваш Сын, не я. Аллилуйя. В этом мудрость. На кресте произошел поцелуй Божьей святости и Божьей милости. Иисус удовлетворил и святость, и милость. Бог повернулся спиной к Своему Сыну, посмотрел на всех нас и сказал: «Добро пожаловать домой». Он принял всех нас, и теперь та кровь, что была пролита за всех нас, разорвала завесу, ведущую в святое святых в храме. Бог сделал шаг навстречу. Та самая кровь, что разорвала эту завесу, омыла ваши грехи. Мы стали цельными и праведными. Понимаете теперь, почему Иисусу нужно было прийти младенцем? Чтобы у Него было тело, чтобы пролить свою кровь. Позвольте мне в заключение посмотреть с вами Луки, 2 главу. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Не забудьте то, что я вам сейчас сказал, что во времена рождения Иисуса Израиль находился в подчинении у Рима. Во время, когда Иисус родился, императором Рима был кесарь Август. Что-то произошло с кесарем Августом, императором. В один прекрасный день ему в голову приходит идея сделать перепись населения. Он объявил о переписи населения во всей Римской империи. Перепись включала имена, чем владеют, какой доход, все имущество. Этот император даже не подозревал, что мысль эта пришла к нему от Бога. Потому что младенец Иисус родился через 7 веков после того, как пророк Михей говорил о нем. И вы видели, как мудрецы цитировали, что в Вифлееме родится царь. Где в это самое время находилась Мария, а также Иосиф, скажите мне, они находились в Назарете. Назарет — это не Вифлеем. Уж точно. Вифлеем находится в Иудее, тогда как Назарет на севере, в Галилее, в восточной стороне. Как же исполнить библейское пророчество? Да очень легко. Бог поместил мысль в голову императора Рима созвать перепись. Так что все должны были вернуться в свой родной город. Все должны были вернуться в свои деревни, где они родились. Мария и Иосиф были родом из Вифлеема. В это время Мария уже была беременна. Эта перепись была первое в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. Бог поместил мысль в голову императора, и эта мысль завела механизм целой империи, и при этом в точно отведенное время для исполнения библейского пророчества Мария и Иосиф оказались там, где нужно. Я здесь, чтобы сказать вам, что Бог может вложить мысль в эгоистичный разум вашего начальника, чтобы он дал вам прибавку. Бог может вложить мысль в разум вашего мирского мужа, чтобы он увидел, какая у него прекрасная жена. Бог может вложить мысль вашему бунтующему подростку, чтобы он увидел, какой вы прекрасный родитель. Бог может вложить мысль или даже кошмарный сон. Это приведет вас в шок. Как он это сделал со мной? Несколько недель назад я рассказывал, как мне приснился кошмар, что я провожу служение на национальном уровне, и жесткие политики становятся мягкими и пушистыми. Бог может дать сон еще до того, как тебе что-то будет нужно. Ты уже заранее будешь знать, что и как. Он устроит путь впереди тебя. И это исполнится в твоей жизни. Может, тебе кажется, что продвижение идет как-то медленно, но он обязательно будет вовремя. В Галатам 4:4 говорится: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Своего Сына». Это не было так, что Бог сидел и размышлял: интересно, будет ли уместно это сейчас? У Бога на все есть полнота времени. Друг мой, твоя полнота времени приходит. Когда Авраам принес своего сына на горе Мориа, в его голове была мысль: «Мой сын умрет, нет другого пути». Но он и подумать не мог, что поскольку он послушал Бога, доверял ему, с другой стороны горы уже поднимался баран, чтобы стать этой жертвой. Бог позаботился о том, чтобы было кого принести в жертву. Но на том месте Авраам не видел своими глазами, что жертва уже в пути. Он мог только доверять Богу. Вы слышите это, друзья? Когда вы доверяете Богу, то Он посылает вам то, что вам нужно. Не стремитесь сделать все по-своему, доверяйте Богу и Его благосклонности к вам. Ему виднее. Вся мудрость у Него, и Он вас сильно любит. Когда вы верите в Божию к вам благосклонность, то Он окружает вас своим благоволением. Даже если вы переехали на новое место, для вас откроются двери, и люди будут говорить: «Ах, как же тебе повезло!» Хотя удача здесь совсем ни при чем. Английское слово «удача» начинается с тех же трех букв, что и имя Люцифер. Так что не шутите с удачей. Мы знаем, что мы не зависим ни от какой удачи. Мы знаем, что Бог благоволит к нам. Повернись к своему соседу и скажи: «Умник, не обязательно быть умным. Главное, что Бог благоволит к тебе. Не обязательно быть привлекательным, не обязательно иметь высокий IQ, не обязательно иметь степень магистра или доктора. Я не занижаю значение ученых степеней, так что не пишите мне свои жалобы. Я никак не занижаю значение образования, я просто говорю, что это не есть ключевой подход в хождении с Богом. Это не самое важное для того, чтобы иметь успешную жизнь. Сейчас много есть безработных с учеными степенями. Если вы учитесь сейчас в университетах и надеетесь найти работу, вот что я вам скажу. Божье благоволение направлено к вам. Этот мир надеется только на собственную мудрость. Постоянно оглядываясь, не подстерегает ли сзади опасность, не ударит ли вас кто-то до того, как вы подготовите свой удар. Этот мир полон стресса, все куда-то бегут, а мы просто можем наслаждаться Божьим благоволением, просто доверять Ему, слушать Его, делать то, что Он нам говорит делать, и тогда все, что нам нужно, Он нам даст. Потому что имя мальчика, мы все знаем, что его имя Иисус. Эммануил. Бог дал ему имя Эммануил. Скажите это имя вслух. Вы произносите имя на иврите. Эммануил означает что-то, связанное с силой и мощью. Эммануил значит «С нами Бог». Мы, когда это слышим, никак особо не реагируем, но для еврея услышать, что Бог с нами, Бог с нами, что действительно, несмотря на наш грех, несмотря на то, что мы несовершенны, несмотря на все, что мы натворили, и как восставали против Бога, что, как это, Бог с нами? Вот что в действительности означает «Бог с нами». Вот как это имя понимает еврей, и этим я буду заканчивать. Это очень важное послание для нас. Был себе юноша, который очень страдал от того, что ему завидуют. Его братья сильно ему завидовали, и вот однажды они продали его какой-то кучке проходящих купцов. Он кричал к ним и взывал, но они ничего не хотели слышать. В 17 лет его продали потомкам Измаила, и он отвезен был в Египет, где его выставили на невольничий рынок. Скорее всего, на этом рынке его раздели рядом с другими рабами, чтобы убедиться, что у него нет на коже изъянов. Иосиф стоял на этом рынке, слыша все рыночные вопли: «200 долларов! Нет, я даю 500! Кто даст больше?» Его выставили на продажу, как какое-то животное. И вот, наконец, пришел человек по имени Путифар, краткое имя Поти. Он купил этого парня и привел в свой дом. А теперь смотрите, что значит Эммануил. Книга «Бытия». И Господь Бог был с Иосифом. Господь был с Иосифом. Я сказал «Эммануил». Бог был с этим юношей, и он был успешен в делах. Но он же был рабом в то время. Ни денег, ни сбережений, ни одежды. Но Господь был с ним. Может быть, сейчас у тебя ничего нет, но если Бог с тобой, Эммануил, ты успешный человек, ты процветающая женщина. хочу подчеркнуть, церковь, что дело не в деньгах, а в присутствии Бога с вами. Господь был с Иосифом. Перевод короля Иакова гласит, что он процветал. Аминь. Но он при этом был рабом, и он был в доме своего египетского господина. И увидел господин его, что Господь с ним. Но, постойте, его господин египтянин, он не какой-то там духовный человек, но он видел своими собственными глазами, что Господь был с этим парнишкой. Увидел господин, что Господь был с Иосифом. И теперь смотрите, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Могу я помолиться о том, чтобы в наступающем году было такое и у вас? Могу я помолиться, чтобы Бог был с вами? Но, пастор Принц, разве Бог не со всеми нами и так, и так? И да, и нет. Он не с теми, кто не является его детьми. Да, он с теми, кто является его детьми. Да и нет. Те, кто знают, что они его дети, и что он всегда с ними, они верят, что могут общаться с ним, и он говорит с ними. Тот человек, который выделяет время, чтобы говорить с Богом, увидит доказательство того, что его присутствие всегда с ним. Когда выйдете из этого здания, то скажите: «Мне очень понравилось все внутри». Я внутри себя чувствовал радость от нахождения там. Вот что Библия говорит. Итак, давайте продолжим. «И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». Но, конечно, все, чего он прикасался, имело успех. Так этот человек явно не глуп. Да, я ему доверяю все, что имею. А теперь смотрите, что произошло. Следующий стих. «И с того времени, как он, Потифар, поставил его, Иосифа, над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа». И было благословение Господне на всем. На всем! Он был очень мудрым, и все, к чему бы он ни прикасался, процветало. Когда он был садовником, то приумножил урожай. Когда возглавил всех работников, они получили высокую мотивацию к труду. Все, к чему он прикасается, приносит успех. И тогда он говорит: «Ну, я ему доверю все, что имею». Вы знаете, кто этот Иосиф в наше время? Я закончу следующим утверждением. Небесный Иосиф. Не забудьте, что Бог как бы прятал своего сына в библейских историях. За этими героями скрывается Иисус. Иисус мне напоминает Иосифа, поскольку Иосиф был отвергнут братьями, также и Иисус пришел к своим, и свои его не приняли. Это отвержение стало их потерей, но Иосиф стал хлебом жизни для Египта. 2000 лет Иисус является хлебом жизни даже для неиудейского мира. В то время Иосиф женился на девушке, которая была не иудейкой, а египтянкой. 2000 лет церковь Иисуса Христа, хотя Иисус еврей, он был рожден в этом мире евреем, но тем не менее его церковь в большинстве своем состоит из язычников. Это повторение истории Иосифа. Так что же произойдет, церковь? Если все, чего прикасается Иисус, если это прокаженный, то он исцеляется, одержимый беса убегает, прикасается к смерти, к раку, он исчезает. Что произойдет, если в этом наступающем году мы положим все, абсолютно, скажите, все? Ваше здоровье, тело, ваш брак, ваших детей, аминь, ваше будущее в его руки. Как вы думаете, что начнет происходить? Аминь. Бог не станет насильно брать в свои руки ваш брак и вашу жизнь. Положите их сами в его руки. Он может умножить только то, что было положено в его руки. Приготовьтесь. Мы положим наше здоровье, наших детей, нашу семью, наши финансы, наше будущее, нашу карьеру в его руки. Давайте мы склоним головы и закроем глаза. Друг мой, если ты здесь, и ты не принял прощения грехов, я хочу дать вам возможность прямо сейчас, где бы ты ни находился, я хочу предоставить тебе возможность принять Иисуса Христа, чья кровь омывает белее снега. Всякий грех твоей жизни был возложен на тело Иисуса Христа, когда Он был распят на кресте. Зачем Он был рожден, и почему мы празднуем сейчас Его Рождество? Он должен был быть рожден во плоти, чтобы была пролита кровь и ваш грех был омыт. Мой друг, он совершил это для тебя, но принял ли ты? Я хочу помочь вам принять то, что сделал Христос. Где бы вы сейчас ни находились, может, вы смотрите сейчас трансляцию, и вы еще никогда не молились молитвой принятия Иисуса Христа, чтобы возложить ваше упование на Него, сделать Его Господином вашей жизни, как это сделал Потифар. Молитесь этой молитвой вместе со мной. Скажите: «Небесный Отец, я верю, что Иисус Христос — это Твой Сын. Ты любил Его, но отдал Его, чтобы Он умер на кресте вместо меня. Ты любишь и меня. И поскольку Ты любишь меня, Ты ненавидишь грех. Я прихожу к Тебе как грешник, потому что мне нужен Спаситель, мне нужен Иисус. Отец Небесный, я верю, что Иисус умер за мои грехи, и Ты воскресил Его из мертвых уже без моих грехов. И я воскрес вместе с Ним. Спасибо, что я рожден свыше. У меня новая жизнь. Может, я еще не все понимаю, но я знаю, что Ты любишь меня. Я знаю, что Твоя милость сияет надо мной. И Ты позаботишься обо мне и приготовишь мне путь. Иисус Христос, мой Господь. Во имя Иисуса, и все да скажут... Церковь, благословение — это то, что Бог предназначил много веков назад, когда Израиль еще был в пустыне. Вот почему многие евреи в наши дни, хотя они не признают Бога, на них все же есть благословение, которое они унаследовали от своих праотцев. И хотя по количеству их национальность в меньшинстве, но все же это тот народ, который многого достигает, многого добивается. Многие из них достигают больших успехов в науке, инновациях, образовании, сфере развлечений. Из-за того, что на их роде благословение. Насколько же больше мы, вы и я, имеем полноту благословения. Я думаю, что вы готовы к этому. Я произнесу те же слова, что были произнесены на иврите много веков назад. Помолюсь о вас на русском языке. Поднимите руки к небу и скажите: «Отец нашего Господа Иисуса Христа, Бог Авраама, Исаака и Иакова, да благословит вас и ваши семьи на этот грядущий год. Да сохранит вас Господь и всю семью вашу от всякого рода болезней и немощи, от всяких аварий и опасностей, от всякого вреда, от всех сил тьмы, от власти лукавого через кровь, пролитую им. Да воссияет Господь над вами и да проявит к вам свое благоволение. Да будете выходить в сверхъестественные Божьи милости, как ходил Иосиф, так и вы будете. Да сделает Бог так, что все, к чему вы прикоснетесь, будет иметь успех, даже ваши ошибки. Все для Его славы. Господь да обратит лицо свое на семь всех тех, кто слышит сейчас мой голос, и даст вам в этой предстоящей неделе свой шалом, мир, процветание и целостность. Во имя Иисуса Христа и весь народ да скажет «Аминь». И еще раз да благословит вас Бог. Благословенного, веселого и счастливого Рождества и прекрасного Нового года!
Спасибо, что вы были с нами и смотрели программу Джозефа Принца в церкви «Новое творение». Мы верим, что вы получили благословение. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт, указанный на экране. Там вы сможете найти, как оформить подписку на получение по электронной почте каждодневной рассылки, чтобы получить приободрение и освежение каждый день, узнавая, как Бог сильно любит вас. Мы верим, что ваши десятины принадлежат вашей поместной церкви. Мы молимся, чтобы вы оставались по-особенному благословенны в руках Божьей милости и в Его глубокой любви.